Бишкекте саат 7 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу каармандар, Азаттык радиосу шаршемби 19 ноябрдагы түз ООДОго берүүлөрүн баштайт. Кыргызстан экономикасы быйылкы жылы бюджетте белгиленген өсүштөргө жетише албай калды. Келерки жылы өкмөт 6%дан ашуун өсүштү белгилеп жатат, бирок республика экономикасын бир катар тобокелчиликтер күтүп жатат, дешет адистер.
Бул тобокелчиликтин баардыгы бүгүнкү күндөгү Россиянын дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрү менен тирешүүсүнүн аркасынан келет.
Расмий Астана Сирия жана Ирактагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун катарында 300 казакстандык бар экенин айтып чыкты.
Биринчиден, башкы маселе адамдардын агымын токтотуу, экинчиден, ал жактан кайтып келгендер менен кандай иш алып барууну чечүү керек.
Ушул темалар менен катар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө Германияда жашаган кыргызстандык колөнөрчү айым менен маекке да орун беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлардан баштайбыз. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы? Жаза аткаруу кызматынын дайынсыз жоголгон өкүлүнүн жансыз денеси табылды. Чүйдүн Аламүдүн районундагы түзөтүү мекемесинде өндүрүш иштери боюнча жетекчинин орун басары болуп иштеген Мутевали Ибраимовдун жансыз денеси Молдовановка айылындагы суу сактагычтан табылды. Бул тууралуу Азаттык облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. 23 октябрдан бери изделип жаткан маркумда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тапкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ибраимовдун жоголгонун тастыктаган, бирок ал 11 ноябрга чейин эмгек өргүүсүндө болгондуктан издөө чаралары көрүлө электигин билдиришкен болчу. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны адам укугун сактоого чакырды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети Түндүк Кореяны адамзатка карата кылмыш жасоону токтотууга чакырып, топтолгон материалдар эл аралык сотко өткөрүлөрүн эскертти. 18 ноябрда кабыл алынган чечим Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында добушка коюлат. Уюмдун атайын комиссиясынын баяндамасына ылайык, Түндүк Кореяда эмгек лагерлерин пайдалануу, кыйноолор, улутчулдук маанайдагы чакырыктар жана адам өлүмүнүн көбөйүшү токтобой келүүдө. Германия жана Орусия дипломаттары Украина кризисин талкуулады. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер 18 ноябрь күнү Киевтен Москвага учуп келип, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Украина кризисин талкуулады. Эки тарап тең окуу атышпоо боюнча Минск келишимин сактоо зарыл экенин белгилеп, жикчилдер менен расмий Киевте сүйлөшүүлөр аркылуу мындан ары жоготууларга жол койбоого чакырышты. Штайнмайер президент Владимир Путин менен да жолугуп, бул маселеде сүйлөшкөнү кабарланды. Москвага келерден мурда немис дипломаты Украина президенти Петр Порошенко менен да жолугушкан. Кыргызстанда оңурулду унааларга тыюу салууну парламент комитети колдоду. Жогорку кеңештин унаа байланыш, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргызстанга оңурулду унааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзамга депутаттар добуш берип, президент кол койсо күчүнө кирет. Мыйзам долбоору ички иштер министрлиги тарабынан сунушталган. Адистер өлкө аймагындагы жол кырсыктарына негизинен оңурулдуу машинелер себеп болуп жатканын белгилеп келишет. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандагы унаалардын 35% оңурулдуу. Бүгүн жогорку кеңеште жаңы дайындалган 4 министр кызматтык антын берет. Ант берүүгө маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутов, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жана ички иштер министри Мелис Турганбаев чакырылган. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Дин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүү башталды. Бул өнөктүк диний сабаттуулукту жогорулатууга багытталган. Сыноодон алгач муфтияттын кызматкерлери, андан соң аймак казылары жана казыят өкүлдөрү өтүшөт. Аягында айылдагы имамдар катышат. Муфтийдин орун басары Равшанажи Эратов Азаттыкка билдиргендей, молдолордо сыноодон өткөрүүчү калыстардын курамында уламалар кеңешинин адистери жана диний серепчилер бар. Аттестациядан өтпөй калгандардын ордуна сынак аркылуу башкалар тандалат.
Аттестациянын негизги максаттары бул ошол элге жутка диний сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында болуп жатат. Бул иш ошол диний кызматты аткарып жаткан адистердин билимин жогорулуу болуусун аныктоо. Ошол эле учурда ар бир кызматкердин ишке шайкештүүлүгү, кесипкөйлүгү, диний билиминин жогору болуусу жактары каралмакчы.
деди муфтийдин орун басары Равшан Ажиратов. 17 ноябрда Ошто экстремизмге каршы күрөш боюнча жогорку кеңештин көчмө жыйыны өткөн. Анда адистер радикалдуу агымдарга азгырылган жаштарды токтотуп калууга билимдүү диний ишмерлер аз экенин белгилешкен. Ошто интернационал үй бүлөлөр сыйланат. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы Ошто көп улуттуу үй бүлөлөрдү сый дасторконго чакырат. Бул саамалык ассамблеянын ишмердигинин 20 жылдык маарекесинин алкагында өтөт. 20 ноябрга белгиленген иш чарада Кыргызстанда жашаган улуттардын каады салты жана тамак аштарына арналган көргөзмөдө уюштурулат. Көп улуттуулук элибиздин байлыгы деген аталыштагы мааракем Ош шаарындагы 13 улуттук маданий борборлордун көмөгү менен өткөрүлмөкчү. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы 1994-жылы 23 ноябрда уюшулган. Өлкөдө 80 ашык улут өкүлдөрү жашайт. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн 19 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Нарында -1, +4, Баткенде 3, -8, Ош жана Жалал Абадта 5, -10 градус жылуу, Ысык Көлдө -3, +2, бийик тоолуу райондордо 7, -12 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаашы ыктымал, абанын температурасы 2, -4 градус нолдон жогору. Уктуруубузду улантабыз. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Кыргызстан экономикасы быйылкы жылы бюджетте белгиленген өсүштөргө жетче албай калды. Келерки жылы өкмөт 6% ашуун өсүштү белгилеп жатат. Ошол эле мезгилде республика экономикасын бир катар тоокелчиликтер күтүп турганы айтылууда. Алар кайсылар? Кыргызстан ишкерлери кандай тоокелчиликтерди күтүүдө? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Кыргызстандын экономикасынын структурасын карап көргөндө тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы дээрлик анын 50% түзөөрү айкын болот. Ал эми өнөр жаянын 14.5%, кумтөрсүз болсо 9% ашуунун гана түзөт. Айыл чарбасы 14% жакын болсо, курулуш тармагы 10% жакынын түзөт. Мына ушундай структурага ээ болгон Кыргызстандын экономикасы дүйнөлүк экономикадагы туруксуздуктан, алтынга баанын төмөндөөсүнөн, бажы биримдигине кирүү менен баалардын өсүшүнөн, ун жана буудай импортуна көз карандылыктан, газ жана күйүүчү май сатып алуунун шарттары так аныкталбагандыктан жана инвестициянын келбей калышынан чочулап турат. Башкача айтканда, мына ушул көрүнүштөр экономика кабыла турган негизги тоокелчиликтер катары аталган. Албетте, булардан сырткары айыл чарбасы, азыркы шартта энергетика тармагы да аба ырайынын кандай болушунан көз каранды. Кыргызстандын экспортунун олуттуу бөлүгүн алтын түзөт. Ошондуктан ага баанын өзгөрүүсүнүн Кыргызстандын экономикасына таасири бар. Мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев экономикалык саясатты аныктаган, бюджетти түзгөн жана бажы биримдигине кирүүнү чечкен өкмөттүн бажы биримдигине кирүүнү тоокелчиликтердин катарына кошуусун парадокс катары баалады.
Чындыгында эле тоокелчилик, бирок өздөрү жасаган адамды тоокелчилик деп кабыл алып атканы бул абдан парадоксалдуу. Чындыгында эле тоокелчилик. Бул тоокелчиликтин баардыгы бүгүнкү күндөгү Россиянын дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрү менен тирешүүсүнүн аркасынан келет. Бизге тиешелүү көпчүлүк тоокелчиликтер ошол гана тараптан.
Эмиль Үмөтәлиевдин пикиринде транзиттик өлкө катары калыптана баштаган Кыргызстанда тейлөө тармагынын ичкидүн продукциясындагы үлүшү көп болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кыргызстандагы ишкерлер бирикмесинин аткаруу кеңешинин төрагасы Руслан Акматбек бажы уюмуна кирүүдөн кийин өзгөрүлө турган жагдай өкмөт деле эмес, ишкерлерди да убайга салып жатат дейт.
Негизи ишкерлерибиз буга чейин деле кыйналып келди, мындан кийин дагы канчалык дагы кыйын болот, аны биз элестете албай атабыз да. Жанагы белгисиздик бар. Анан албетте ишкерлерди кооптондурган нерсе бул жанагы биз Россия менен бир экономикалык мейкиндиктебиз да. Анан Россиянын кабылган санкциялары, Россиянын дуу салгон кыйынчылыктары албетте сөзсүз түрдө бизге таасирин тийгизет. Бирок ошол таасир канчалык даражада болот? Ошол белгисиз болуп атат да.
Ошол эле учурда Руслан Акматбек импорт менен алектенген ишкерлер жабыркап, айыл чарба продукциясын өндүргөндөр үчүн жагдай жакшыраарын кошумчалады. Ал эми Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр жана сатуучулар бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаева Кыргызстандагы товарлардын бажы биримдигинин аймагында сатылышына жол ачыларын, бирок Кыргызстанда товарларга сертификат бере турган лабораториялардын жоктугу чоң проблема жаратып жатканын кошумчалады. Кыргыз өкмөтү келерки жылдагы тобокелчиликтердин катарына инвестициянын келбей калышындагын атаган. Инвесторлор болсо коррупция, мыйзамдардын аткарылбашы жана кепилдиктин жоктугунан Кыргызстандан качып жатканы маалым. Экономика министри Темир Сарийевдин айтымында көп инвесторлор кумтөр боюнча маселенин кандай чечилишин күтүп жатышат. Алар бул маселеде кандай чечим кабыл алынышына жараша Кыргызстанга инвестиция салуу же салбоону да чечишет. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Жана жаңылыктарда айтылгандай, ушул күндөрү Кыргызстанда дин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүү өнөктүгү жүрүп жатат. Аларды ким сыноодон өткөрөт жана аттестациядан өтпөй калгандардын ордуна кимдер иштейт? Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада маекти сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим муфтийдин орун басары Равшан Ажиратов болмокчу. Равшан мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Равшан мырза, дин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүү жүрүп жаткан учур экен ушул күндөрү. Аларды ким сыноодон өткөрүп жатат? Калыстар кандай ыкмада тандалган?
Рахмат. Бисмиллахи рахмани рахим. Жаратканга мактоолор, пайгамбарга салаваттар болсун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2014-жылдын 3-февралында Коргоо кеңешинде чечим болуп, анда ошол Кыргызстан мусулман дин башкармасынын ишмердүүлүгүнө функционалдык талдоо жүргүзүү тапшырмасы берилген. Мына ошол алкакта ушул муфтиятты реформалоо иштеринин 2-баскычында атайын ошол диний кызматкерлерди аттестациядан өткөзүү жүрүп жатат. Бул алкак, бул иш жараян 11-ноябрдан баштап башталды. Аттестациялык комиссияны Адилет муфтий бекитти. Бул аалымдар кеңешинин мүчөлөрү, ошондой эле диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын эксперттеринен турган топ түзүлдү. Булар негизинен ошол жалпы муфтияттын кызматкерлерин, казыларды жана казыяттын кызматкерлерин, райондук баш имам катиптерди жана диний окуу жайларынын директорлорун жана окуу мугалимдерин аттестациядан өткөзмөкчү.
Имамдардычы?
Имамдар дагы кийинки баскычта имамдар дагы чогултмокчу баардыгы. Этап метап менен кетет. Анан негизинен аттестациянын негизги максаттары бул ошол элге журтка диний сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында болуп жатат бул иш. Ошол диний кызматты аткарып жаткан адистердин билимин жогору болуусун аныктоо. Ошол эле учурда ар бир кызматкердин ишке шайкештүүлүгү, кесипкөйлүгү, диний билимин жогору болуусу жактары каралмакчы бул аттестацияда.
Аттестациядан өтпөй калган дин өкүлдөрү эмне болот? Кызматтан алынабы? Эгер алынса, алардын ордуна кимдер кандай ыкмада тандалат? Бул боюнча
бул боюнча дагы эми кошумча кабар берилет. Негизинен аттестациялык иш азыр жараян башталды. Негизинен аттестациядан өтпөй калган адамдарга дагы ошондой конкурс жарыяланып, алардын ордуна дагы татыктууларды алып келиши бул аттестациялык комиссиянын жоосунда каралган.
Равшан мырза, 17-ноябрь күнү жогорку кеңештин көчмө жыйыны Ошто болду эле. Анда экстремизмге каршы күрөш боюнча талкуу жүргөндө ошондо адистер айтты эле, радикалдуу агымдарга азырылган жаштарды токтотуп калууга билимдүү диний ишмерлердин аз экени да себеп болуп атат депчи. Муфтият бул жаатта кандай пикирде?
Албетте, бүгүнкү күндө бул эми бир эле буга диний кызматкерлердин билимсиз болушу эле буга себеп эмес. Бүгүнкү күндө коомчулуктун же болбосо жаштардын аң сезимин радикалдашуусунун көптөгөн себептери бар. Бул боюнча мисалы үчүн дайым эле айтып келебиз, массалык маалымат каражаттары, өзгөчө интернет булактары, мына ушул өзгөчө ушундай болуп атат. Анан экинчиден бул ошол дагы бир себептердин бири адамдардын материалдык жактан аз камсыз болгондугу дагы
муктаждыгы, каржылык
муктаждыктын айынан дагы ушул жака кетип жаткандыгы бүгүнкү күндө себептерден болуп жатат. Ал эми муфтият өз кезегинде бул маселени калтырып койгон жок. Мындай байма бай анан атайын программанын негизинде ушундай бир жаштардын аң сезимин радикалдашуунун алдын алуу багытта ханафи мазхабынын идеологиясынын астында Кыргызстандын баардык мусулмандарын бириктирүү алкагында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келе жатат. Атап айта турган болсок, бүгүнкү күндө көп тармактарда жаштар арасында, кыз келиндер арасында, мечиттин имамдар арасында атайын ошо экстремизм, терроризмге каршы багытталган жана ахли сүннөт вал жамааттын акидасын окутулуп аткан тренингдер, окуулар жүргүзүлүп атат. Жума мечиттеринде, жума кутпаларында элге атайын ушул темада
баяндамалар жана кутпалар айтылууда.
Эми дагы тигил аттестация темасына кайта турган болсок, бул канча убакытка созулат аттестациялоо дин кызматкерлерин?
Бул азыркы күндө графики чыга элек, болжолдуу түрдө ушул азыркы биринчи этап ушул октябрь декабрдын орто ченине чейин, онуна чейин, 10-декабрга чейин жүргүзүлүшү пландалууда.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Сирияда жана Иракта согушка катышып жүргөн 300-дөй казакстандыктын жарымы аялдар экен. Бул тууралуу кечээ казак бийлиги билдирди. Бул жөнүндө кеңири маалымат алдыда уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө. Ага өтөр алдында соңку кабарлардын айрымдары кыскача. Чүйдө жаза аткаруу кызматынын дайынсыз жоголгон өкүлүнүн сөөгү табылды. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны адам укугун сактоого чакырды. Германия жана Орусия тышкы иштер министрлери Украина кризисин талкуулады. Кыргызстанда оң рулдуу унаага тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун парламенттин тармактык комитети колдоп берди. Бүгүн жогорку кеңеште жаңы министрлер ант берет. Муфтият дин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнү баштады. Бүгүн Казань шаарында Turk Vision 2014 деп аталган эл аралык сынак башталат. Ага Кыргызстандан нон-стоп толук катышууда. Ушинтип расмий Астананын соңку маалыматында Сирия жана Ирактагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун катарында 300-дөй казакстандык бар. Алардын дээрлик жарымы аялдар. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Нуртай Абыкаев шейшембиде өткөн маалымат жыйынында Сирияга кеткендерди кайтаруу жана согуш талааларына кетүүгө камданып жаткандардын агымын токтотуу аракеттери күчөтүлгөнүн айтты. Элиза Кененбаева кеңири токтолот.
Кыргызстандагы баарларыбызга кичинекей жолдоо. Шам жеринин кафирлер менен согуш болуп аткан Аллахтын шарияты
деген жоон топ согушкерлердин ортосунда туруп казакча сүйлөп жаткан жигиттин видеосу интернетте өткөн жылдын соңунда пайда болгон. Ошондой эле коңшу өлкөнүн бийликтери Сирияда 150 казакстандык согушуп жүргөнүн маалымдаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Нуртай Абыкаев быйыл алардын саны 300-гө жеткенин жана дээрлик жарымын аялдар түзөөрүн маалымат жыйынында айтты. Өлкөнүн башкы чекистинин айтканына караганда Сирияда согушуп жүргөн казакстандыктардын казак жааматы деген тобу да бар.
Биринчиден, башкы маселе адамдардын агымын токтотуу. Экинчиден, ал жактан кайтып келгендер менен кандай иш алып барууну чечүү керек. Биз башка өлкөлөрдүн коопсуздук күчтөрү менен иштешип, бири бирибиздин тажрыйба менен бөлүшүп жатабыз.
Деген Абыкаев, ислам мамлекети радикалдык уюмуна кошулууга жөнөп жаткандардын агымын токтотуу чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Казакстан өз жарандарынын Сирия жана Иракка кетүүсүнө бөгөт коюу үчүн мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралып жатканын Абыкаев кошумчалады. Атайын кызматтардын билдиргенине караганда, бир эле Казакстанга эмес, жалпы КМШ өлкөлөрүнө атайын адамдар келип, жаштарга туура эмес радикалдык көз караштарды таңуулап, экстремисттик ишмердүүлүккө тартып, андан соң ислам мамлекети сыяктуу радикалдык уюмдардын согуштук аракеттерине катышуу үчүн жөнөтүп жатышат. Ошол эле маалда көптөгөн жаштар интернет аркылуу радикалдашууда. КМШга кирген өлкөлөрдүн антитеррордук борбордун жетекчиси Андрей Новиков:
количество этих адептов, которые прибывают на территорию Сирии, так сказать, Ирака.
Ирак, Сирия жана Афганистан, Пакистан аймагына жөнөп жаткан ашынган радикалдардын саны азайбай эле көбөйүүдө. Эми биздин алдыбыздагы башкы маселе алардын согуш талааларына кетип жаткан жолдорун изилдөө эмес, аларды өз мекенине кайтарып келүү жана ал жактан топтогон тажрыйбасын нейтралдаштыруу.
Деген Новиков, мамлекеттер ушундай оор сыноого туруштук берүүгө даяр туруусун баса белгиледи. Казакстандык саясат таануучу Досым Сатпаевдин айтымында, мурда жихатка жөнөгөндөрдүн басымдуу бөлүгү билимсиз, жумушсуз же криминалдык чөйрөгө байланышы бар адамдар болсо, азыр таптакыр андай эмес.
Как показывает практика, в рядах экстремистских террористических организаций
азыр байкоолор көргөзгөндөй экстремисттердин жана террористтердин катарында билимдүү адамдар көбөйдү. Шаардыктар көп. Сирия же Иракка кеткендердин арасында алматылыктар да бар. Жезгазган шаарынан кеткендер тууралуу да угуп жатабыз.
Деди Досым Сатпаев казактардын Тан ТВ каналына берген маегинде.
Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында 80 ашык өлкөнүн жарандары согушуп жүргөнү айтылууда. Эксперттер согушкерлер өз мекендерине кайтып барса глобалдык террористтик коркунучтун географиясы кыйла кеңейерин эскертишет. Соңку маалыматтар боюнча Сирияга жихатка кеткен кыргызстандыктардын саны 175 жетти. Алардын 10 жакыны согуш талааларында жок болду. Расмий Душанбе билдиргендей, ушул тапта согушуп жүргөн тажик жарандарынын саны 200 ашуун. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 600-900 чейин экени айтылат. Ислам мамлекети радикалдык уюмунда жүргөн борбор азиялыктардын эң көбүн өзбекстандык жарандар түзөт. Ар кандай маалыматтар боюнча алардын саны бир нече миңге чамалап барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү тернин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менде эле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Журтташтары рубрикасынын бүгүнкү каарманы ишкер Асель Темиралиева Майер жакында Берлинде өткөн эл аралык базар жарманкесине кыргызстандык кол өнөрчү айымдарды уюштуруп алып барды. Ал өзү 20 жылга жакын убакыттан бери Германияда жашайт. Асель айым азаттыкка маек куруп, өзү жана немистердин өзгөчөлүгү, үй бүлө куруу, бала тарбиялоо темасында ой бөлүштү. Маекти Кангүл Элкеева уюштурду.
Представитель Тумара болуп иштеп атам көп жылдан бери. Ушул жумуш анткени биз 3 эл билчү фирмалар сатып алып атышат бизден. Бирок менин Тумардан башка дагы группаларды эметким келет, мындай продвигать этип көрсөткүм келет. Бирок алардын потенциалы дагы жетишпей жатат да.
Сиз Кыргызстанга тез-тез эле барып турасызбы дедим?
Мен Кыргызстанга балдар менен дайым жайында 6 жумага барабыз, каникул болуп атканда. Анын ортосунда жазында күзүндө дагы мастер-класс кылып эксперттерди алып барамын. Ар кандай кыздардын проекттерин поддержка кылып окутабыз биз Кыргызстандан. Школдордо же бала бакчада да балдар кийиз менен иштешет. Ошон үчүн мен аябай көп мастер-класс кылам. Мени планым бар жыл боюнча.
Сиз өзүңүз каяктан үйрөндүңүз эле кийиз менен иштеп?
Мен школго келгенче мен тайнем менен ошо Ысык Ата Карагай Булак совхозунда турганмын. Айнем аябай иштүү киши, кул аябай жакшы иштүү киши болчу, ал бүт баарын жасачу. Курак дагы кийиз да, ала кийиз да. Мен жанына отуруп алып кошо жасашчумун.
Канча балаңыз бар?
Биздин 2 балабыз бар, бирөө 14, бирөө 16. Бүгүндө кичине кыргызча санаганды билишет, а бирок орусча билишет. Мен ойлодум да, немисче, англисче, анан дагы орусча, анан кыргызча аябай көп болуп, алар кыйналып кетишти. Анан биз орусча деп калтырдык. Жылда барабыз биз. Сыкөлгө барабыз, туугандарыбызга, айылга барабыз, сууга түшөт, тоого чыгабыз, Сонкөлгө бардык, Ташырабатка барып келдик балдар менен. Ошон үчүн балдар жакшы көрүшөт.
Сиз ошо турмушка чыккан убакта башка улутка чыккан аябай эле мындай башкача көрүнүш эмес беле?
Башкача көрүнүп, мен өзүм дагы ойлогон эмесмин турмушка бияка келеримди. Жолдошум аябай мени жакшылап өндүрдү. 30 чыгып келгенмин. Ишим бар болчу, үйүм бар болчу, өзүмдүн отдельный квартирам бар болчу, Госпланда иштеп, тиги министерство экономикада иштеп, мен эмне кылыш керек? Немисче билчү эмесмин. Ошон үчүн мен ойлогом, мен биякта калбайм, анан үйдү кантип этти тартыш керек, кантип куран окутуш керек, эмне бериш керек, эмне алыш керек, ошонун баарын жакшы билчүмүн да, кемпирдин кызы болуп жүрүп. Ошон үчүн мен ойлодум, мен биякта эмне кылыш керекмин? Мен биякта турмушум ошо Кыргызстан болуш керек болчу да. А бирок ушинтип калды, анан мен бияка келгенден кийин машина айдаганды үйрөндүм. Анан немисче үйрөндүм. Биринчи банктан өзүмдүн карточкам, счетум болду. Ушинтип ушул моменттер аябай мени көтөрдү да. Мен 100% өзүмдү жакшы сеземин да. Азырда Берлинден эч качан машина айдам деп ойлогон эмесмин. Анткени аябай чоң шаар. А бирок шуулдап айдап жүрөмүн, өзүм аябай сүйүнөм ошогочу. Мага мен бирөөнүн көзүн карабаймын да. Азыр биз айыл сыяктуу жерде турабыз, Берлинден ар жагында. Кошуналар менен жакшыбыз, коллегалар менен жакшыбыз. Макул, биякта эми менин экинчи жерим болсун. балдарым биякта, жумушум биякта, бирок биз Кыргызстанга ошо көп барабыз.
Анан башында ошо каршы болушту ойлойм, сен каяка кетип атасың депчи.
Болушкан, мен энем аябай каршы болгон. Тайнем каршы болгон жок. Ал жолдошумду көргөндө эле жагып калды да, анан атың жакшы турбайбы? Норберттин Нурбек деп койду. Атың да кыргызча турбайбы? Нурбек деп, аны жакшылап сылап, анан уулу баламды көрүп калды ал киши. Уксунга чыгып каза болду. Анан баары жакшы болуп кетти. Азыр мен энем дайым пример кылат. Ушундай болуш керек күйөө бала депчи. Бирок немистер билбейт да көп мындай Кыргызстанга барганда кээде курьез болот, мындай кээ бир эмелерди билбей түшүнбөй алгандачы, бирок баарын да жакшы көрүшөт.
Кыргыздын салт санаасын деле билип калса керек.
Билет. Ошон үчүн биздин уюмдун президенти менин жолдошум мурун банкта иштеп, директор банка болуп жүрүп, жакшы опыты бар. Ага мен аябай сүйүнөм. Менин жолдошум, именно менин жолдошум президент биздин немецко-кыргызское культурное общество.
Аябай жакшы. Каяктан таанып чыккансыздар? Кантип?
Ленинграддан. 90-жылы Германия 89-жылы объединение болгондон кийин немистин студенттери Западка кетишет, Кембридж же Гарвард депчи. А менин жолдошум на Восток карап, орус тилин жакшылап билейин деп таанышып калдык общежитиядан.
Биякта жашап калганыңызга өкүнбөсөңүз керек, биякта кандай ийгиликтерди жаратып атасыз туурабы?
Кыргыздар келгенде дайым сурашат мени, Кыргызстанды сагынасыңарбы деп. Мен айтам, такыр сагынбайм, анткени күндө Skype боюнча, телефон боюнча же электронный почта боюнча Кыргызстан менен контакт дайым жасышып турабыз жумуш боюнча. Же кыздар менен, өнөрчүлөр менен, же тумар менен, же үй бүлөм менен сүйлөшөбүз. Мамам кыйын болуп, азыр планшеткасы бар, Skype менен көрсө мени чала баштайт. Современный болуп, кыйын болуп атат. Күндө сүйлө, мурун телефон кымбат болчу да, же кат жазчубуз 20 жыл мурун. Азыр болсо ошон үчүн сагынганга да убакыт жок.
Сиздердин дагы эмнесин баалайсыз, же болсо биз ушулардын эмнесин үйрөнүшүбүз керек? Эми көп эле нерсе болсо керек үйрөнө турган, ошо эң негизгисин эмнесин айтат элеңиз?
Немистер аябай жумушчулар. Эртең менен эрте туруп алып жумушка барышат. Абдан дисциплинасы жакшы. Анан таза аябай, көчөлөрдү, үйлөрүн таза кармашат. Көп сүйлөбөйт, мындай жасайлбай турган нерсени сүйлөбөйт. Мен жасайымын десе, ошону аткарат да.
Булада бербейт,
да? Ошонусу жакшы да, точно жүрүшөт. Сен жакшы мамиле жасасаң, алар дагы сага ошондой мамиле жасайт. Алар немистер аябай ачык, көп культураларга кызыгышат.
Сиз үйдө кандай тамак жасайсыз? Кыргыздын тамагын көрүп жакшы көрөм.
Мен жолдошумду таанышканда Ленинграддан биз аябай көп плов жасачубуз, анан фунчоза көп жасачубуз да. Беш бармакка жакшы эт керек да, ошон үчүн анча көп жасачу эмеспиз, аны да жакшы жасайлычу эмеспиз. Ошон үчүн биз конок чакырганда мен жолдошум айтат, плов фунчоза болуш керек. Андан аркалуу мен манты жасайм көп. Эки мантышницам бар Бишкектен алып келген. Оромону балдар жакшы көрүшөт. Анан апанана деп коет, майты куш көп жасайбыз жума күнү.
Дисциплинаны жакшы көрөт. Ушундай анан сиз да ошолорго үйрөнүңүзбү же тескерисинче жездебизди кыргыздын менталитетине тартып кеттиңизби?
Жок, андай болбойт экен. Мындай көп жашаганда 50% болот. Мен компромисс кылыш керекмин, ал дагы компромисс кылат мага. Ошон үчүн кээде биз түшүнбөй калсак бири бирибизди, отуруп алып сүйлөшөбүз ачык. Мынтип жүрбөйбүз, ичибизди кармак. Ошо мага жагат да.
Бала тарбиялоодо дагы биякта башкача да.
Балдарды дагы биз бош тарбиялайбыз, көрсөтөбүз кандай болуш керек, а бирок мындай кыргыздардай мындай строго эмес да, урган болбойт балдарды, өгөй катык камап койгон болбойт. Кыргызстанда мен көрүп атам го, кээде мындай переходный возраст башталганда биз айтабыз, сен жасагын, биз сага ишенебиз, анан өзүң билиш керексиң, мындай болбош керек деп. Камчы бар үйдө. Кээде кичинекейинде камчы менен айдачумун, кээдечи мындай өзү урчу эмесмин, бирок камчы менен эметчүмүн. Кээде тентек болуп кеткен эки бала да, эркек бала, анан камчыны билет алар.
Немис жараны кыргызча аты Нурбектин жубайы ишкер Асель Темиралиева Майер менен Маек биздин сайтка да чыгат. Азаттык чекит кейжи биздин дарек. Ал жактан Асель айымдын сүрөттөрүн көрүп, пикир каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Урматтуу каарман, Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Кезек алгачкы жарым саатыбыз таңкы эфирдеги ушуну менен соңуна чыгып баратат. Саат 8:00 Азаттык радиосунун түз ободогу таңкы берүүлөрү кайрадан уланат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы обсудим проблемы на границе с Узбекистаном в свете последних событий. В гостях у нас бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев и депутат Жогорку Кенешинин Назарали Арипов. Студия из Бишкека, с вами я, Жылдыз Ороспакова. Господин Айбалаев, вот только недавно на границе с Узбекистаном произошли инциденты с применением оружия. И по данным узбекской стороны, пострадавшие имели отношение к контрабанде товаров. Почему Узбекистан, закрыв границы, не дает нашим гражданам осуществлять свободную торговлю? И в чем причина? На самом деле ли это только лишь граница?
Ну, к сожалению, этот вопрос надо задавать узбекской стороне. Но раз вы меня задали, что я могу сказать? Мы жили и в Коканском ханстве, и до этого, и при царской России, и советской власти жили вместе. Таджики, узбеки, кыргызы, казахи, туркмены. И жили нормально, никаких проблем не было. К сожалению, вот этот распад Советского Союза из-за... я бы сказал, неумелого руководства, который Советский Союз пришли в то время, вот в начале 90-х годов, пришли к власти совершенно люди, которые не оценили труд советских людей, не оценили труд бывших руководителей, и вот привели к распаду Советского Союза. И после этого... Нормально написаны есть договора о том, что каждая республика имеет свою независимость. Есть документы, на основании которого можно было жить дружно и в добрососедских отношениях друг к другу. К сожалению, мы пошли по другому пути. Это соседство, это дано Богом нам. Мы должны его сохранить, беречь и жить дружно. К сожалению, вот этот постулат мы переименовали по-другому. Вместо того, чтобы дружно жить, мы друг другу уже качаем права, начинаем как-то обособляться. Поэтому это совершенно неправильно. Нам надо жить в дружбе, надо восстановить добрососедские отношения. Почему Европа сегодня живет нормально, а мы наоборот...
Открывает границы.
Точно, да. Закрываем границы, друг друга ненавидим, друг друга, значит, вот такой пакость устраиваем. И не стоит того, жизнь человека того, который контрабанда. Что там, какой товар? Разве можно стрелять в человека? Это ни в коем случае нельзя. Почему? Посмотрите Италию сегодня. Сколько человек? Тысячи, десятками тысяч из Африки люди туда. И ни одного не убивают они. Наоборот, все меры принимают сохранить им жизнь. Вот что я могу сказать.
Господин Арипов, как вы думаете, почему отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном влияют на обычных людей?
Знаете, вот это... Мы говорим, что мы уже независимы более 20 лет, 24 года, да? Вот остаться у нас наследство после развала Советского Союза, вот это неопределенная граница у нас. Вот это у нас большая проблема. Вот как Матай Балаевич говорил, соседей не выбирает, соседям надо дружить, надо совместно жить с ними. Вот у нас большая проблема, вот эта экономическая проблема сейчас выросла, уже у нас вот это отношение, вот этот, к сожалению, в данный момент экономическом, не только в экономическом, в политическом плане Кыргызстан с Узбекистаном никак не можем договариваться. Вот это очень сильно влияет. Если мы вот эту границу решили, вот это после разделения Советского Союза, после развала Советского Союза, сразу решили бы независимость, начали бы с определением границ, я считаю, вот такая проблема у нас не была бы. Но какой-то сейчас разговор не было бы, критиковать Узбекистан, хвалиться, я к этому не иду, но все равно надо найти с ним общий язык. Все равно мы будем жить вместе, веками жили вместе. Я надеюсь, еще будем веками наши предки, вот это... будущее будет жить с этим. Надо найти, как Узбекистан, Китаем, как мы дружим, с Россией, Казахстаном, Таджикистаном. Ну, надо общий язык найти, обязательно найти с Узбекистаном.
Ну вот сейчас переговоры по делимитации и демаркации границы с Узбекистаном идут очень медленно. Да? Можно сказать, что они не идут на контакт с кыргызской стороной. И почему Узбекистан не заинтересован в решении этого вопроса? Может быть, они выставляют какие-то требования?
На требования, конечно, оставляет у нас уже где-то около 1400 километров общая протяженность границы. К сожалению, там неопределенная граница у нас где-то около 27% сейчас в данный момент. Но там есть спорные моменты. Надо все равно сесть в стол переговоров, надо решить этот вопрос. Как надо начать этот местный уровень власти, потом вот этот правительство, наши президенты надо договориться. Вот наш недавно вот этот, наш президент тоже односледственный был в Казахстане, Туркменистане. Такие же переговоры нам уже надо вести с Узбекистаном. Это уже остаток вопрос, только должны решать здесь такие проблемы президента.
Господин Айбалаев, почему вот наши вопросы границ не решаются и в чем проблема? Потому что наша сторона кыргызская идет навстречу, хочет решить этот вопрос, но однако Узбекистан почему-то не соглашается. И, видимо, выставляет какие-то условия.
Это, ну что, я могу сказать? Дело в том, что мы момент истины упустили. В начале 90-х годах у нас случайно оказались случайные люди у руля нашего государства. Абсолютно тогда, когда за власть подрались тогдашние наши руководители, и они не прошли президенте ни один из них, а пришел со стороны совершенно которые не работали, не работал в системе серьезным руководящих должностях человек, и в результате мы упустили момент эйфории. Он был, значит, президентом, избрали Акаева, и вот он в эйфории, значит, пропустил момент в самом начале. Иначе договора были, хорошие договора были подписаны в 91-м и 92-м. Мне кажется, и в 93-х годах 4 или 5 постановлений подписаны, там, где четко были оговорены все это проблемы, вопросы. К сожалению, из-за того, что в наше руководство, значит, этот момент истину упустил, значит, и находясь у власти 14 с лишним лет, к сожалению, значит, этот вопрос не могли решить. В самом начале у нас была очень хорошая позиция Кыргызстана. У нас была хорошая военная мощь. У нас, я помню, 300 с лишним танков. У нас были хорошие самолеты. Хорошее вооружение было, которое перешло от Советского Союза. Но мы этот момент упустили, поэтому сегодня мы в Средней Азии самая слабая республика. В военном отношении, экономическом отношении. В какую сторону ни посмотри, мы слабая республика. Поэтому нашу позицию, чтобы это надо, Назарали сказал, что вот тот момент, сейчас как Казахстаном ведем интенсивные переговоры, вот попытка, значит, такие же надо вести над Узбекистаном, такие же непрерывные надо находить, потому что раз президент, премьер-министр Жогорку Кеңеш, раз вы находитесь у власти, и народ вам доверил, ну, позвольте, тогда вам надо наладить отношения. Иначе, если мы не наладим отношения, ну, вы знаете, черт знает, куда мы придем. Поэтому задача в этом заключается, чтобы какой бы ни был вопрос, нам надо решить проблемы с Узбекистаном, с Таджикистаном, потому что Ферганская долина – это самая чреватая опасность там. Потому что мы видим же, на сегодня это республика и в Ираке, что происходит, в Сирии, что происходит, в Ливии, что происходит, Украина, потому что она родственные русские и украинцы, как они друг друг друга, значит, совершеннее слушает. И этот момент может наступить и в Средней Азии. Поэтому мы ни в коем случае не должны дойти до такого точки, до этой границы.
Спасибо. Я бы хотел сказать, вот насчет Чугуркинеша говорил, наша власть говорила, я, знаете, о чем хотел бы и говорить? У нас, к сожалению, более 20 лет нет преемниц власти. После Советского Союза вот этот экономик, вот это направление, курс, вот Узбекистан, Казахстан, они оставили у себя. А мы что хотели? Мы хотели строить эту вторую Швейцарию, демократическую, а ее начали после 2005 года. Полную такая систему разрушили, пришли по Киеву. А в 2010 году вот Центральная Азия первый государство, который пришел вот парламентской формы правления. Мы сейчас видим, что парламентская форма правления нам не идет уже. А? У нас фактически нет власти. У нас полностью систему госуправления мы разрушили. Нету там. Сейчас вот этот парламентарий, вот этот правительство, мы все заняты внутренними проблемами. К сожалению, правительство не работает, парламент слабый. К этому сейчас уже приходится работать президенту. А? Насчет газа договариваться, насчет электроэнергии договариваться. Вот это нам надо создать, чтобы с соседями договариваться, чтобы о будущем думать. Нас сперва надо создать нормальную, хорошую систему госуправления. Недавно говорили, вот этот была проблема в Баткинской области, вот этот. Сейчас, например, в Анатолий Владимирович, вот мост строится, вы курсы делали, нет, мост строится, совместно 50 на 50 мы строим в данный момент. А солдаты остались в том же месте, где они были. А зачем сейчас мост строим, не знаю, уж это официально сейчас письмо выслали. Вот,
солдаты на таджикской стороне?
На нашей стороне, вот этот, который солдаты должны были выбираться, вот 5 октября, вот солдаты там остались, вот пограничник, Таджикистан до сих пор там стоит. По договоренности они должны были уйти еще 5 октября. Они уже так есть. Если так вот этот мост до конца вот этот достроим, все равно будет, там будет контролировать таджикское вот это пограничное. Вот это тоже проблема. Вот это сперва, как надо вести экономику, как поднять с соседями, как дружить. Я думаю, что Маматай Балыч очень опытный политик. И это не только политик, Маматай Балыч, это практик. Мы должны сперва создать надо нормальную форму управления. У нас нормальные кадры должны управлять Кыргызстаном, а, к сожалению, на данный момент такого у нас сейчас нету. Узбекистан тоже, вот это не только Узбекистан, все государства смотрят у нас, какой бардак творится внутри Кыргызстана, поэтому считают, нет, просто перестали считаться с нами. Потому что мы сами собой не можем разбираться, как можем разбираться с другими. У нас проблема, я говорю, что вот это надо создать авторитетный характер. У нас есть люди, которые могут работать, могут поднять государством, есть люди, которые могут договориться с соседями. К сожалению, это у нас не получается.
Спасибо, господин Арипов. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждаем проблемы на границе с Узбекистаном в свете последних событий. В гостях у нас бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев. И депутат Жогоркенеши Назарали Арипов. В студии из Бишкека я, Дилыс Руспакова. Господин Айбалаев, я хотела вас спросить. Недавно в августе Айтмамат Кадырбаев, мэр города Ош, говорил о том, что Узбекистан в обмен на газ просит некоторые территории Кыргызстана и коридор в Анклав-Сох. Но потом его МИД опроверг, конечно, но насколько это может быть правдой? То есть раньше были такие заявления со стороны Узбекистана?
Ну, во-первых, мэр города Ош, он официальное лицо. Он просто такой, значит, сплетни не мог и не имеет права распространять. Значит, он, может быть, из-за неопытности какой-то там из второстепенных членов правительства или чиновников Узбекистана, может, и этот разговор слышал, и он преподнес. Один из вариантов. А может быть, действительно, он с кем-то официальными лицами Узбекистана он переговорил, и они, значит, об этом, может быть, сообщили. Так что вариантов много. Но факт, что из Соха дать коридор 200 метров, это при Бакиеве был вопрос поднят. Бакиев тоже съездил в Ташкент, значит, в каком состоянии, но он подписал меморандум о том, что именно из Соха туда Риштан даст он 200-метровый коридор для Узбекистана. И когда мы, я, будучи губернатором, мы этот это неправильность, о том, что неправильно принято решение, если это коридор будут, тогда Баткенская область полностью, кроме Кадамжайского района, города Сулюкты, Баткенский район, Лелекский район, город Сулюкты, окажется анклавом. Все. Мы тогда в газете, выступили газетой, несмотря на то, что Бакиев был премьер-министром, раскритиковали, нас поддержали депутаты, и он был вынужден приехать сам на место разобраться. Когда он посмотрел, мы ему показали, он, значит, приехали в центр Соха, а его ждал один из вице-премьеров Узбекистана, Джураев, один из доверенных лиц президента Узбекистана. Значит, он, я говорю, надо остановиться. А он говорит, нет, давай не останавливайся. И мы убегали от него через Бурганды, через убежали, и он отказался встретиться вице-премьером Узбекистана и вынужден был снять нотой свой подпись в этом меморандуме. Mm-hmm. Понимаете, он когда понял, что он, значит, анклав подписывал такое, значит, получается, чуть ли Баткенская область целиком окажется как анклав.
Как Сох.
Да, да. Ну вот, если под коридор дать Узбекистану. Поэтому вот эти территориальные вопросы, привычка, мы Каркару отдали, привычка, мы Китаю отдали целую там территорию, привычка, вот это очень опасное, вот это опасное явление землю отдавать, потому что сейчас вот привычка у нас Карасунскому району, барак, 280 гектаров земли, значит, там осталось 30 семей, отдаем Узбекистану. То есть все уходит, все, хочешь, не хочешь, с Узбекистаном получать. Я предлагал предложение, говорю, вот Сохо есть такое самое напряженное место. Место это где Баткенского района Согмент, Газ и Таян. Вот рядом с ним есть таджикское село Сохского района. Надо договориться, чтобы вот этот убрать, вот это село Узбекистаном, убрать туда бараком обменяться. Варианты надо посмотреть, чтобы Сохо вот этот разрядить вот эту напряженную обстановку. К сожалению, над этим вопросом у нас правительство не работает. Понимаете, не работает. Поэтому происходят вот такие, ну, грубые, неправильные отношения. Ну, понимаете, поэтому вот мы старые кадры, наблюдая над этим, и огорчаемся, что вот, увидев, ну, какая была прекрасная страна при Советском Союзе, мы вместе жили, воспитались, как нормально было бы, если сохранить вот это дружеское отношение друг к другу, мы могли бы добиться очень многого. Ну, вот, допустим, такой построенный при царской власти железной дорогой Средней Азии. Он, Жириновский же смеется России, говорит, зря мы им построили, все равно они не используют, как положено. Я в 53-м году из Баткена, дорог же не было, Баткена я приехал поездом через Таджикистан, через Узбекистан, через Казахстан, Бишкек. Поезд тогда шел Джалабад-Бишкек трое суток. Приехал в Бишкек, мы пользовались поездом, поэтому эта железная дорога была прекрасной, безопасность, дешевый, комфорт. А сейчас вы видите, автомобильная дорога – это хорошо, но то, что поездом вся Европа сегодня пользуется поездом. 85% пассажиров – поездом, 15% только самолетами и автобусами. И мы вот это такой построенной царской России железной дорогой не можем мы использовать, как полагается, понимаете? От того, что недружественные отношения между руководством страны, между странами. Вот это вот один из примеров, который к чему приведет недружественные отношения наших руководителей и наших стран.
Понимаете? Вот еще такой вопрос, я думаю, что вы очень хорошо его знаете, по поводу нефтехранилища, которое находится в Баткенской области. Какова судьба? Говорят, что в 2001 году завершился срок аренды, и сейчас Узбекистан незаконно его использует, не выплачивая никакую аренду.
Иначе.
Какова история и какова должна быть судьба вот этого нефтехранилища?
Это газохранилище, это на территории Кыргызстана расположено. Мы этот вопрос своевременно поднимали. Я помню, значит, будучи губернатором, сколько лет они использовали эту территорию. Я вот цифры вспоминаю. 17 миллиардов сомов мы предъявили Баткенской области Узбекистана претензии, сумма
это
за использование.
Году?
Это 2002-2003 году. Мы предъявили официально за использование незаконно. Но, к сожалению, нас руководство нашей республики в лице Акаева, в лице Жумагулова не поддержали. Понимаете? Не поддержали. Все. И в результате мы, значит, до сих пор продолжается вот это безобразие. Они не оплачивают, не признают, все. И у нас никаких рычагов нету, чтобы воздействовать на них. Были рычаги, о нем я не хочу здесь говорить, были рычаги, но от того, что в нашем руководстве бездарные люди были, я потому что имею право сказать, потому что какая прекрасная республика превратилась во что? Бездарное руководство, когда пришли, вот оказались мы в таком безобразном положении.
Господин Арипов, вот этот вопрос по поводу нефтегазового хранилища вы в парламенте несколько раз поднимали. Да? Вы, что делается вот, руководством страны для того, чтобы решить этот вопрос как-то?
Руководство страны, говорят, это решается. Мы приняли, два раза осмотрели парламенты. Вот, приняли вот этот, там постановление Джоуркинеши есть. Сейчас полностью перешли на кыргызскую сторону. К сожалению, там узбекская сторона сейчас это вот, газохранилище использует, не использует, я не знаю. Но в данный момент это бесхозно там стоит. Раньше вот это качали нефть, сейчас, к сожалению, вот это, там, они тоже уже бросили. Там уже брошенная территория стоит. Там. Вот это, как говорит, пока у нас единства не будет у нас внутри, никакой внешний вот этот поднятие экономики, дружбы с соседями, даже об этом не думать.
Вот то это, есть это основная проблема?
Это основная проблема, у нас нет единства. Мы только сейчас научились критиковать друг друга, а только видимся с плохой стороны. А с хорошей стороны никого не видим. Кого не видишь, вот этот, я такое делал бы, нет, я, к сожалению, вот это два революции нас показал. Никакого после таких вот этих переворотов или революций никакого хорошего, оказывается, не приведет. Вот этот преемство власти должен быть, вот это должны работать, все равно должны быть хорошие люди, должен прийти, вот этот должен отвечать за судьбу государства.
Но мы сейчас не знаем, когда мы придем к этому единству, и когда мы создадим такую систему госуправления, которая будет работать эффективно, но при этом страдают обычные граждане на границе, которые не могут элементарно торговать какими-то продуктами, они не могут обменяться товарами, хотя это для них было основным источником доходов, возможно, когда-то вот, когда не было границ.
К сожалению, у нас такая ситуация сейчас. Вот буквально вчера мы приняли закон, Матай Валерьевич, вот это бюджет рассмотрели, в первую очередь приняли. Там, знаете, там у нас вот это очень критическом состоянии мы сейчас.
Бюджет, да.
Бюджет. Сейчас мы вот, соотношение во внешний долг у нас уже составляет 55%. Это уже критическая ситуация у нас сейчас, в данный момент. А источник дополнительного финансирования, источник дополнительных рабочих мест, к сожалению, пока еще у нас нету. Конкретных программ нету. Вот это министерство, например, говорит, то, что относится вот этот, для развития региона никто не смотрел. Вот Батхинская область, первый этот губернатор Мамат Марипович, вот это в 99-м году вот это правильно было, что разделили Батхинскую область, это было создано. К сожалению, это в бумажном виде остался это.
Формально
остался. Вот, остался формально как. Сейчас вот это, ну вот, как раз сегодня спросил Маматай Балайч, он тоже будет помогать, вот на законопроект написали, надо дать полномочия региональным властям, губернаторам, акимам. Это мы нового ничего не откроем. Раньше вот этот, когда Мамат Марипович работал губернатором, такой же власть сейчас новым губернатором даст, поставить туда нормального человека, вот опытного, грамотного, который может договариваться с соседями, который может решать внутренние проблемы. Таких людей у нас есть. Но надо идти, вот это, если закон примем, может быть, какое-то изменение у нас еще будет.
Господин Айбаев, а может ли быть так, что Узбекистан может использовать границу как политический инструмент в решении своих вопросов?
Ну, вы знаете, то, что сегодня мы... Узбекистан внимательным образом следит за нами, поэтому каждый опрометчивый шаг наш, он как бы не наказывает, а как бы он засекает. Он засекает вот в результате неправильных шагов, неправильных слов, значит, в адрес Узбекистана, в адрес руководства Узбекистана. Вот это все отдается вот газоотключаемые, значит, отношения не совсем нормальные. Все надо уважительно надо подходить, потому что без уважительного отношения мы и так уже испортили до того, что нам надо уже некуда, тупик. Села и половина области без газа сидит. И положение смотреть в этом году электроэнергии проблема, хотя там миллиард, там миллиард 400 решили, еще миллиард с лишним не хватает нам, чтобы нормально прозимовать. А в следующем году как будет, потому что прогнозы посмотрите, как воды в Токтовском водохранилище не станет. Ну, поэтому сегодня надо очень, я бы сказал, очень надо деликатно, очень внимательно, очень, ну, такой, не допуская ошибок, шагом контролируя и просчитывая каждый шаг, двигаться и решать проблему, не откладывая на потом, не откладывая. Надо решать проблему, иначе мы, ну, то, что иначе... В этом году зимой у нас проблема, зимой может быть очень плохо. Но очень плохо может этот для людей эта проблема. Поэтому, понимаете, Узбекистаном надо наладить любым способом.
А можно выйти из тупика? Вот вы говорите, что мы зашли в тупик.
Конечно, можно.
Можно же, да.
Каким образом?
Ну, она на встрече. Это диалог. Это надо возобновить, начать и возобновить диалог. Когда человек друг друга понимает, когда друг другу уже привыкает, вот тогда нормальное отношение получится. Если нет... Я там помню, вот последним номером аргумента факта нашего Акаева, господин этот аргументы факты показали и взяли интервью, и он прочитаешь, он беленький и пушистый совсем, а его надо судить, как в Чили судил это Пиночета, примерно по моим размышлениям, по моим, он заслуживает как Пиночет, что его до конца своей жизни судили, его то, что он натворил Кыргызстана. К сожалению, такое солидное издание, аргументы, факты его показывают пушистым, беленьким. А тогда почему республика в таком положении, если он такой пушистый и беленький? Почему у нас такое безобразие? Потом, почему миллион человек кыргызов в России там улицу очищает, тротуары чистит, там самых грязных работах работает? Почему вся промышленность не работает? Почему тогда, значит, вот такое безобразное отношение с соседями? Такой путь, понимаете? Поэтому надо, нам надо все открыто, все уже допущенные вещи открыто надо рассказать, открыто надо признать. И вину свою надо, в этом вина нашего руководства, нашего чиновников вину признать, и надо работать над исправлением этой ошибки.
Знаете, вся беда у нас, Маматай Балаевич, там Арапиш тоже правильно критикует, надо согласиться, потому что у нас закон есть, у нас хороший закон, к сожалению, закон не работает. Законы не работают. Мы хорошие законы пишем, это не работает. Если вот по нашим конституциям, по нашим законам, если было бы так, как написано, мы давно бы в рае жили бы. Но мы все равно должны найти общий диалог, общий язык с соседями. Мы соседи, кто говорил, уже не выбирает. Мы вместе будем развиваться с Узбекистаном, с Казахстаном, с Таджикистаном. У нас предки вместе дружно, как мы вот говорили, что раньше никакой границы не было. Весь Европа объединяется, а мы не можем... Знаете, я вот это формировал бы как, чтобы был бы хороший результат, надо нам, сперва надо навести порядок у нас внутри. Мы умеем только сейчас критиковать. Критиковать умеем, а делать никто не хочет. Вот сейчас, смотрите, у нас в следующий год уже готовится, уже все политические силы готовятся к парламентским выборам. Уже некоторые хотят, уже некоторые политики уже хотят делать третью революцию. Знаете, это что? Они, я считаю, это просто враги кыргызского народа. Это должно быть преемственность, должно быть государство, должно развиваться, государство должно работать. Это как только в единстве. Мы должны идти только вместе. Вместе должно, если вместе идем, всегда победим.
Дружить
со всеми.
Хорошо, будем дружить. Спасибо вам за то, что были вместе с нами. Спасибо, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Пятикрёсток. В гостях у нас были бывший губернатор Баткенской области Мамадай Балаев и депутат Жогор Кенеши Назарали Арипов. Из Бишкекской студии с вами была я, Джилдыз Руспакова.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.